Від Радіо Свобода. Різниця во времени. У мікрофона Владимир Тольц. В ефірі очередная передача, посвященная 90-летию февральской революции 1917 года. Мы уже рассказывали в наших программах о состоявшемся в понедельник в Москве представлении републикации в российской газете, написанного почти четверть века назад, сочинения Александра Солженицына «Размышления над февральской революцией». Как известно, размышления эти являются синтезом глав, изъятых Александром Исаевичем Солженицыным из его эпопеи «Красное колесо». Написанные они были еще тогда, когда автор находился в изгнании, когда существовал еще Советский Союз, в котором разбухал извечный российский нарыв противостояния народа и власти, и Александр Исаевич полагал, что Третья мировая война, сражение между демократией и мировым коммунизмом, Западом уже проиграно. С тех пор много воды утекло. Государственный коммунизм в СССР рухнул, исчез и Советский Союз, вождей которого в свое время безуспешно пытался вразумить Александр Исаевич. Сам он переехал из Вермонта в Россию, где его стали издавать и переиздавать, чествовать и даже в Думе заслушали. По ходу всех этих пертурбаций, изъятые автором из колеса главы, не пропали, но были с тех пор несколько раз опубликованы, в том числе и в интернете. Но многие ли их, однако, прочли? Я уж не говорю о «Красном колесе», которому, вопреки первоначальному замыслу автора, похоже, не суждено докатиться до октября 17-го. Судя по интервью Натальи Дмитриевны Солженицыной, повествование завершится где-то в апреле 40-го для России года. Тут очевиден некий парадокс. Александра Исаевича даже в школе теперь проходят, но, видно, проходят как-то мимо. По крайней мере, я почти не встречал таких, кто прочел бы все до сих пор опубликованные главы «Колеса». В чем тут дело, спрашиваю я, у культуролога и социолога, сотрудника Левада-центра Бориса Дубина.
Насколько я могу судить, все-таки по нашим опросам, конечно, это слишком большая, ну, такая рыболовецкая сеть, она не ловит небольшие группы, которые могут быть объединены каким-то там новым интересом или каким-то ретроспективным интересом к Солженицыну. Но если вот брать все-таки такие более общие вещи, то, конечно, Солженицын не относится к числу читаемых сегодня писателей в любых кругах. Это касается и более образованных и менее образованных, если говорить о них как о массовых. У самих его исторических романов с самого начала, надо сказать, в такой более подготовленной среде российской, которая все-таки читала, там сам издат, там издат, отношение к этим романам было чрезвычайно сдержанное, как к литературе, и сдержанное, как к историческому источнику. Возможно, это повлияло на дальнейшую судьбу этих вещей уже после того, как они были опубликованы, в относительно свободных условиях, стали доступными и так далее. Все-таки краткий период, когда имя и слово Солженицына, и, по крайней мере, несколько его основных вещей, «Архипелаг ГУЛАГ» прежде всего, были, создали такой прорыв информационный в Советском Союзе, он прошел. Он прошел очень быстро. Сама идея и тогдашняя расстановка сил, с одной стороны советская, с другой стороны коммунисты, которые угрожают возвратить это самое советское, противостоящие им реформаторы и их глава, сначала Горбачев, потом Ельцин. Вся вот эта конфигурация ушла, и очень быстро ушла в прошлое. Большинство россиян об этом просто не хотят вспоминать. Сейчас, 90-е годы, это большая черная, такая широкая черная полоса, которой не хотят вспоминать большинство живущих в России. Это касается и фигуры Ельцина и Горбачева, это касается самой темы реформ, это касается тех вопросов, которые все-таки в тогдашней ранней прессе и средствах массовой информации, телевидении были подняты, пусть очень грубо, публицистично, поверхностно, но все-таки были подняты. Вся эта композиция, она ушла в прошлое, и как бы россияне к ней не хотят возвращаться. Поэтому сегодня вокруг события там, юбилея февральской революции, возможность вернуться к обсуждению некоторых очень важных тем, почему вслед за февральской была октябрьская, почему одна не победила, а другая победила, ну, вот таким образом, как она победила, чего это стоило, ну, а, соответственно, и судьба фигуры Солженицына, идей Солженицына, книг Солженицына. Возможность сегодня вернуться к этим темам в сколько-нибудь широком обсуждении, я такой возможности не вижу. Хотя она была бы далеко не бесполезной, и какие-то аспекты обсуждения мне и самому были бы чрезвычайно интересны.
Между тем, представление современных россиян о том, что произошло 90 лет назад, в феврале 17-го, мягко выражаясь, весьма приблизительны. Вот лишь часть ответов об этом, которые по моей просьбе получила в Петербурге Татьяна Волович.
Роспуск Думы, временное правительство, раз, два, три штуки было. Ну и там большевики устроили там бучу, скандал и прочее в Думе.
Сквырнули Николашку, создалась вроде бы буржуазная республика, паршивая и бесполезная, потому что те, кто пришел к власти, ее с толком не использовали. Народ продолжал бунтовать, потому что смена царя на временное правительство ничего ему не дала. И как результат, 25 октября.
Без понятия, на самом деле.
У нас просто история не очень хорошо.
Вы прочитайте Солженицына, и вам все станет ясно. Все началось еще раньше, чем в 17 году. Тогда были приняты такие решения, что Россия стала бы самой демократической страной. Надо было не так резко все делать.
То, что освещалось в школе, все не совсем правда. А верных источников я, наверное, не искала.
Революция была февральская, так все жени вышли, царя вот это.
У нас осталось сразу взятие зимнего.
Это вообще было в октябре?
Тогда обшивочка вышла, уже давно в школе не учился.
В школе проходили, конечно, по истории. Конкретные события я забыла. А передачу недавно смотрела о февральской революции. Но, если честно, не очень прониклась.
Какие ассоциации могут возникать? Дворцовая площадь, наверное, штурм зимнего, что еще может?
Это октябрь 17-го, а февраль?
Февраль ничего там, да, уже не помню.
Ну что, революция, монархия свергнулась, и якобы демократическая революция произошла. И все пошло не так, как запланировано.
Красная смута пришла на сторону, грубо говоря, своего дебоша. Ну, короче, я не за красных, я за белых.
Переворот случился царского режима на советский режим.
Нет, про октябрь знаю, а про февраль смутно.
Я программист, поэтому для меня это сложно. Плохое восприятие элементарных знаний у меня просто.
Почти ничего, потому что в школе в мое время, да, поэтому вопросу было уделено очень мало внимания. Это был период блокадный, освещались другие события.
Я знаю только в пределах школьной программы, больше я ничего не знаю. Это раз. Во-вторых, я приехала из Белоруссии, поэтому если вас сейчас изучают, то у нас каким-то образом еще мое поколение изучало, ну а сейчас я не знаю, изучают или нет в школе февральскую революцию.
Февральскую революцию, как я уже сказал, всюду, не только в школе, проходят, они изучают. И на этом фоне идея заново переиздать солженицынские размышления над ней, причем гигантским тиражом в 4,5 миллиона экземпляров, имеет, казалось бы, колоссальный просветительский смысл. Правда, главный вопрос тут, сколькими людьми это окажется прочтенным, он остается. Борис Дубин.
Я не думаю, что у этих републикаций Солженицына будет, ну, такой большой сильный социальный отзвук. Вряд ли. Судя по всему, и этот круг идей, и фигура Солженицына как, ну, такого рупора свободной мысли, главной силы, главной такой символической фигуры в противостоянии всему советскому, вот весь этот комплекс идей, символов, он все-таки ушел с переднего края общественного сознания и, в общем, даже и в более-менее узких группах интеллигенции, интеллектуалов. Я не думаю, что эта републикация будет большим событием. Хотя само по себе событие февральской революции и как бы возвращение к опыту того, что не удалось, была бы чрезвычайно актуальной. Другое дело, что мало кому из общественных сил сегодня, тем более государственных средств массовой информации, эта тема нужна и важна. Наверное, эту точку отметят, но не более того. Я тут не жду как бы серьезных информационных поводов и серьезных, сильных, заинтересованных, глубоких, аналитичных или хотя бы по-партийному страстных информационных высказываний.
Воспроизведение правительственной газеты сочинения четвертьвековой давности имеет, несомненно, и актуальный политический смысл. Это не скрывали в своих выступлениях, участвовавшие в презентации новой публикации размышлений супруга писателя Наталья Дмитриевна, сам автор, к сожалению, не присутствовал, уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, кинорежиссер Андрей Кончаловский и директор Института российской истории, академик Андрей Сахаров. Это же подчеркнули и издатели, сообщив, что солженицынские размышления будут в ближайшее время разосланы ими всем госчиновникам и депутатам. Как сказал главный редактор российской газеты Вячеслав Фронин, я цитирую, «ввиду приближающихся парламентских и президентских выборов». Наталья Солженицына заметила, однако, про мужа.
Такие конкретности, как выборы, он про это уже особенно сильно не думал.
Но это замечание отнюдь не исключает политической окраски публичного представления старой солженицынской статьи. Тем более, что, по словам Натальи Дмитриевны, Солженицын по-прежнему живо интересуется политическими событиями и остро на них реагирует.
Он действительно очень внимательно следит за тем, что происходит, и очень болезненно воспринимает состояние страны. Он считает, что за последние годы сделано довольно много, сделано довольно много как раз верных шагов в международной политике. И как-то вернулся некоторый такой вес России не надутый, а реальный. Но он очень озабочен тем разрывом, о котором сегодня говорили уже неоднократно, который реально присутствует, который никто не отрицает. Это разрыв, который надо уметь слышать. Если власть его не услышит, то могут быть не обязательно революционные, но тяжелые последствия. И кроме того, это просто необходимо для того, чтобы... Сейчас ведь... Понимаете, мир стал другой, он совсем другой, он не тот, который был в начале прошлого века. И при скорости тех процессов глобализации, которые происходят, мы соскочим с карусели, нас не будет. Вот эта медленность реакции власти, она его очень беспокоит.
Хотя с момента презентации прошло менее недели, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что давние рассуждения Солженицына в ближайшее время могут оказаться предметом, если не прочтения, то уж по меньшей мере цитирования в казенных речах и сырьем для формирования некой политической линии. По Первому телевизионному каналу уже назидательно цитировал их Михаил Леонтьев, которого иные готовы воспринимать как телевоплощение аргументации и решимости первого лица. Сами рассуждения Нобелевского лауреата о феврале 17-го, несомненно, достойны отдельного рассмотрения, и в одной из передач мы обратимся к этому. Сейчас же стоит отметить то, на что обратила внимание супруга писателя Наталья Дмитриевна, отметив, что сейчас некогда понимать, что было 90 лет назад. Тем не менее, это необходимо, поскольку и в недавнем прошлом некоторые ошибки февраля 17-го были повторены.
Грандиозная ошибка была такая, она была и в феврале, была и сейчас. Новая власть все свое внимание и все свои, так сказать, интеллектуальные и психические силы обращала на боязнь реставрации, на действия, которые должны были, так сказать, обрубить там хвост или голову предыдущей власти. В то время как во время революции необходимо думать о том пути, который лежит впереди. И всем казалось, и в 90-х годах тоже, что если убрать предыдущую власть, которая как бревно лежит на нашем пути, то дальше путь свободен и открыт. Но свободен не значит легок. Свободен – это путь огромной ответственности и профессионализма, который не проявили наши, как это называется, лидеры перестройки, или как они называют, в общем, не проявили люди, которые вели страну в начале 90-х годов. Это самая главная ошибка. Кроме того, есть еще такое, как бы внешне это выглядит только эмоционально, но на самом деле это имеет глубокие корни и очень русское такое явление. Вот февраль, картины февраля, Александр Саевич взял их нисколько не из своего художественного воображения, а вот из этих сотен свидетельств. Это невероятная эйфория, разлитая по Петербургу, вот в том самом тонком слое. Это эйфория, которая покрывала все, которая подчинялась, вы знаете, атмосфера играет огромную роль. Она воспитывает всех, она убеждает тех, кто, может быть, сомневается, не только самих носителей эйфории. То же самое происходило в 91-м, то же самое происходило здесь у нас. Эйфория – это не вина, но во время эйфории люди не способны принимать здравых решений.
Эйфория 91-го, о которой говорит Наталья Солженицына, давно уже кончилась. Прошло более полутора десятков лет, страна и система ее управления, да и правители, в которых Александр Исаевич, рассматривая их со времени последнего царя и до последнего генсека, всегда и справедливо находил немало профнепригодности, а то и попросту порочности, все это поменялось. Ну а если остановиться на первых лицах, управлявших или пытавшихся управлять процессом изменений, эти поменялись каждый внутри себя многократно. Если Горбачев из генсека-вседержителя плавно все-таки эволюционизировал в президента демократизирующегося общества, организм которого оставался обезображенным коммунистическими язвами, процесс этот был резко пресечен в августе 91-го, то преображение Ельцина из секретаря обкома в демократического царя Бориса было просто стремительным. О трансформации пригретого Собчаком малозаметного чекиста-коммуниста из захолустной дрезденской резидентуры в восседающего в царских хоромах строителя собственных яхт, резиденций и вертикали собственной власти я уже не говорю. Солженицын за отчетный период, да и за все 25 лет, отделяющих нас от написания им того, что ныне выдается за литературную и политическую новинку, изменился меньше. Он, судя по словам его жены, по-прежнему принимает близко к сердцу все беды России. Он по-прежнему считает, что отсутствие сильной верховной власти в ней может оказаться дополнительным источником этих бед, и по-прежнему готов эту власть вразумлять. Мне кажется, сейчас ей оказалось политически удобным продемонстрировать, что она его почтительно слушает. Естественное желание найти параллели сегодняшнего в прошлом и уже процитированное замечание Натальи Солженицыной, что ее муж одобрительно относится к международной политике России, сразу породили далеко идущие выводы толкователей. Итальянская «Стампа», к примеру, написала, что, я цитирую, «все громче звучат голоса тех, кто настаивает на том, чтобы нынешний лидер остался в Кремле, несмотря на противоречия Конституции». И назвала нынешнюю публикацию, не больше, не меньше, как, опять цитата, «посланием царю Владимиру». Мне кажется, последняя фраза – типичный испорченный телефон. Все-таки текст-то написан четверть века назад. Солженицын тогда и не подозревал о существовании в Дрезденском доме советской германской дружбы этого юного чекиста. И возьму на себя смелость еще одного предположения. Вряд ли и молодой коммунист Путин мечтал в ту пору о шапке Мономаха. Так что писалось-то не для него лично. А вот для кого и для чего перепечатывалась российской газетой? Борис Дубин.
Тут, может быть, самое было бы правильное попытаться предсказать реакцию Путина, если действительно основной адресат, скрытый адресат этого послания, это нынешний президент. Вот. Но тут реакцию предсказать довольно сложно, поскольку слишком много переменных, которые приходится учитывать этой фигуре сегодня, как именно в весь этот круг переменных впишется в републикацию этого текста, не могу предсказать. Не могу исключить, что, например, примет к сведению и даже где-то упомянет. Потому что все-таки сейчас такая, ну, как бы эклектическая идея собирания всего, что может так или иначе стать символом российской державы в ее нынешних претензиях и в ее нынешних запросах, в ее нынешних попытках себя представить, так сказать, наследницей всех великих держав, которые были на территории России за долгие столетия, я не исключаю, что приберут и это событие и попытаются найти ему какое-то место в большом таком музее или иконостасе. Не могу такого исключить. Но сама адресация, скажем, к депутатам сегодня, с точки зрения их влиятельности в стране, ну, это просто фигуры несуществующие. Вот. Они не влияют на общественное мнение ни в какой степени. Сами они, может быть, конечно, примут это в расчет, может быть, даже будут обсуждать на каких-то там своих собраниях. Но, решение о третьем сроке главная фигура будет принимать абсолютно невзирая на какие бы то ни было мнения, каких бы то ни было депутатов. И, б, возможности влияния этих депутатов на широкое общественное мнение сегодня, любых, левых, правых, кроме, ну, тех, которые вот символизируют собой центр и партию власти. Влияние их на общественное мнение, в общем, никакое. Поэтому вот такая складывается ситуация гласа вопиющего в пустыне.
Что ж, обращаться к слепым поводырям слепых Александру Исаевичу не привыкать. Его латентное желание глаголом жечь сердца чиновных людей столь же постоянно и бесспорно, как и антилиберальный пафос заново опубликованных ныне размышлений над февральской революцией, в которых Солженицын винит в февральских и последующих бедах и монаршью власть, не способную ни к подавлению, ни к реформам, и весь правящий класс, который, по его словам, потерял чувство долга, и забывший Бога народ, готовый к дележу чужого и ничтожных, по его словам, вождей февраля, как и монарх, без боя сдавших страну. Разница во времени, политическое эхо из стариосовских размышлений 25-летней давности. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий передачи Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.